Радио «Вера» представляет. Клуб частных мнений на радио «Вера».
Добрый вечер, дорогие радиослушатели и зрители программы «Клуб частных мнений». Меня зовут Наталья Лангамер, и мы по традиции в нашей программе в вечернем эфире обсуждаем одну из тем, которую подняли авторы программы «Частное мнение» в утреннем эфире. И сегодня такая тема: почему мы так скоры на осуждение? Почему первая мысль всегда у нас, не всегда, но часто бывает осуждающая? И чтобы обсудить эту тему, мы пригласили в студию отца Александра Березовского, клирика храма Благовещения Пресвятой Богородицы в Петровском парке. Добрый вечер, отец
Добрый
Александр.
Вечер.
Адвоката Ксению Степанищеву. Добрый вечер, Ксения.
Добрый вечер.
И Яну Зотову. Яна у нас музыкант и автор программы «Частное мнение», которая сегодня и легла в основу программы. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Давайте для начала послушаем программу Яны, и потом поймем, о чем мы будем сегодня говорить.
Зимнее утро, 6:25. На улице еще темно. Я еду на службу, тороплюсь. Опаздывать никак нельзя. Я пою на клиросе, а начать петь надо вовремя. В эту ночь выпало много снега, и движение затруднено. Но вот уже я на территории храма, проезжаю под шлагбаум, и передо мной едет трактор. Очень медленно едет, и объехать-то его нельзя, дорога узкая. Я начинаю злиться. «Ну что же ты такой медленный? Ну почему нельзя побыстрее? Я же тороплюсь!» И тут вдруг мой поток гневных мыслей прерывается. «Так, стоп, я понимаю, что я не права. Я ругаю человека, который чистит дорогу от снега для таких, как я, для меня в том числе. Он убрал снег со всей храмовой стоянки. Он наверняка проснулся раньше меня, чтобы я не застряла в сугробе. А сугробы, надо сказать, серьезные. И если бы не он, то я бы не смогла проехать вообще. Как же я смею его ругать? Что-то не нравится? Пожалуйста, поезжай своим ходом. Автобус 2 раза в час. Что, не подходит такой вариант? А, то-то же. А то еду тут такая важная и недовольная, и осуждаю его. Сразу начала просить прощения у Бога. Прости, Господи, что осуждаю этого хорошего человека. Прости меня. Помоги ему. И тут же сердце наполнилось благодарностью. Не осталось ни капли раздражения. Думаю, спасибо тебе. Спасибо, что помогаешь нам всем своей работой. Прости, что злилась. Езжай, как тебе нужно, я подожду. И все. И никакого негатива. Радость на душе. Что за привычка в первую очередь думать плохо? Почему в таких случаях негативная мысль приходит первой? Почему я принимаю мысль, которая провоцирует между людьми раздор, недовольство, злобу? Почему я поддаюсь на эти провокации? В общем, решила я теперь просеивать поступающие в голову мысли и не торопиться проявлять недовольство. Как упражнение, вырабатываю новую привычку. Стараюсь искать и находить плюсы в подобных ситуациях. И даже интересно стало, как легко иногда отрицательное отношение может поменяться на положительное. Помоги, Господи, правильные мысли в уме держать, а вредные уметь распознавать и отсекать.
Частное мнение.
Ну вот Яна справилась со своей первой негативной мыслью. Тем не менее, Ян, все-таки ты предложила эту тему пообсуждать. Не получилось уже дальше следовать своему выводу?
Трудно, да, трудновато. А в какие-то моменты ты просто сразу даже не понимаешь, что ты не прав. То есть настолько ощущение идет впереди тебя, что тебе тут же хочется что-то сказать про кого-то, как он неправильно что-то делает. Вот, и не просто с этим работать, но нужно.
Ну вот мы не случайно Ксению позвали, потому что Ксения именно адвокат, человек, который защищает, а не обвиняет, да? Как сделать так, чтобы было внутреннее ощущение, желание человека оправдывать? У вас это выработалось с профессиональным вашим навыком или нет?
Ну, если говорить о профессиональных навыках, то всем известно, что юристы делятся на 2 категории. У одних защитительный уклон, у других обвинительный. Бесполезно пытаться работать следователем, если у тебя защитительный уклон. И в судьи тоже, в общем, лучше не идти.
И аналогично люди, порой люди, которые работали в следствии с выработанным или врожденным обвинительным уклоном, не могут потом, придя в адвокатуру, справиться с собой, и вместо того, чтобы защищать своего доверителя, они даже, в общем, порой делают ему хуже, да, потому что сами начинают выявлять истину, там, как-то его клеймить и так далее. Вот, поэтому, мне кажется, это врожденное. Вот, по крайней мере, в профессиональном смысле однозначно.
Врождённое или приобретённое по ходу работы?
Мне кажется, что это врождённое. Это видно даже по студентам, когда вот учишься. Я училась на вечернем отделении, и были уже работающие люди. Четко было видно, кто пойдет потом в защиту, а кто в обвинение. Поэтому мне кажется, что это внутреннее состояние человека. Он либо... Ему либо виднее плохое, либо виднее хорошее. И для меня был очень знаковый такой момент, когда-то я работала в Верховном суде РСФСР, еще девочка-секретарем, и у нас была прекрасная судья Юлия Васильевна Шаповалова, всегда ее вспоминаю, бывшая судья Московского городского суда. И один адвокат как-то пересказал мне о ней, он говорит, я однажды ее спросил, Юлия Васильевна, вот вы 40 лет работаете судьей, дошли до Верховного суда, и... Чего же больше в жизни, добра или зла? Она подумала и сказала, зла больше, но добро значительнее. Вот как-то вот в жизни я чувствую, что это подтверждается. И умение видеть более значительное добро, оно, наверное, очень важно. Не только нам профессионально, но любому человеку, просто как жизненное упражнение.
Вы сказали такой момент, произнесли в слова, что кто-то пытается докопаться до истины, да, обвинять. А адвокату важно понимать истинное положение вещей?
Нет. Адвокату важно найти то, что оправдывает его подзащитного. Если мы говорим об уголовном, об уголовной практике, то адвокат, ну, я цивилист, я по гражданским делам адвокат, но, в общем-то, и в нашем деле тоже, мы отстаиваем позицию своего доверителя. Все-таки надо помнить, что адвокат – это советник, профессиональный советник по юридическим вопросам, вот, и он должен отстаивать, учитывая все обстоятельства, отстаивать все-таки позицию своего доверителя. Цель установления истины перед адвокатом, в общем, не стоит. Адвокат на стороне, ну, в уголовном смысле он на стороне милосердия, презумпции невиновности. А в гражданском смысле он строго на стороне своего доверителя. То есть он тут вообще истину никакой не устанавливает.
А если это уголовное право и вопрос, не знаю, там, ограбил или не ограбил? Ну, не говоря о чем-то более страшном. Как чувствует себя адвокат, если он защищает реально преступника? Ну, не дай бог, там, убил, не убил.
Это часто задают этот вопрос, как вы защищаете убийц. Бог миловал меня, я никогда не защищала убийц.
Но тут важно знать истину? Или тоже... А если он плохой человек?
Адвокат работает, ориентируясь на то, что даже плохой человек не должен быть осужден несправедливо. Вот я бы так сказала. То есть тут очень важно встать, ну, с одной стороны, не убеждать человека, чтобы он настаивал на своей невиновности, если виновность очевидна, да, то, потому что он сделает себе хуже. А с другой стороны, адвокат всегда может найти и должен найти, потому что это его, ну, иначе он сойдет с ума. Да, он должен найти то, за что можно зацепиться, чтобы участь человека не была тяжелее, чем она должна быть, ну, по мере совершенного преступления. То есть, если, так сказать, можно добиться, чтобы осуждали не пожизненно, а на меньший срок, надо этого добиться. Если пытаются вменить какие-то действия, которые человек не совершал, то надо его от этого оградить. А уж что совершил, ну, то совершил, то зато, наверное, понесет наказание. Но задача адвоката всегда не от, как-то выражение такое, отмазать, да, не отмазать, не освободить от ответственности человека реально виноватого, а все-таки добиться того, чтобы если обвинение было, то оно было действительно доказано. Ну, наша вот презумпция невиновности любимая, да, то есть любое сомнение трактуется в пользу обвиняемого. Да? Вот. Не потому, что вот следователю кажется, что он виноват, а если есть какие-то сомнения, вот нельзя подтвердить, что он шел в какое-то место, да, то значит не шел.
Отец Александр, ну вот, наверное, так же и в духовной жизни, только у нас вообще нет, наверное, права докапываться до истины, виноват, не виноват. просто оправдывать.
А я не знаю, какая тут у нас задача оправдывать, обвинять. Мы, священники, никого не оправдываем, не обвиняем. Вообще у нас нет такой задачи. У нас есть Евангелие, которым мы руководствуемся и пытаемся людям напомнить о законе Божьем, которому они все подчинены. Верующие, неверующие, все люди все равно, они под законом Божьим. И вот люди зачастую о нем забывают. И вот наша задача вот им об этом напомнить, что человек здесь на земле, ты под разными законами, там, человеческими какими-то природными законами, а всегда и в будущем это под Божьим законом. И в будущем тебя ждет то, что ты будешь судим по законам Евангелия. И здесь у нас нет, я говорю, такой задачи, чтобы вот прям человека вот во что бы ни стало каким-то образом обличить или, наоборот, его каким-то образом оправдать. Нет, нет.
Вот я поэтому...
Обличает обычно человека совесть, когда ему напоминаешь о том, что ты идешь против Бога. А совесть – это же есть инструмент Божий, это голос Бога в нас. И поэтому достаточно порой бывает человеком напомнить с тем, чтобы этот инструмент заработал.
Я не случайно задала вот вопрос, и вижу, что у вас прям такая пауза, потому что мы от позиции, да, вот такое обвинение, не обвинение в юридической плоскости переходим в духовную плоскость. И это, видимо, совершенно разные процессы, потому что иногда говорят, что ты не суди, ты оправдай человека, ты постарайся увидеть хорошее. А на самом деле, что мы должны чувствовать, когда сталкиваемся с человеком, ну вот, не знаю, творящим несправедливость, ну не просто трактором, да, перед нами, а там, не знаю, ну как-то нас обижающим. Какая реакция?
Для начала его потерпеть, не давать волю своим чувствам, вот как это было в этой ситуации. Первое чувство было негативное. Потом немножко поразмыслила и сменила этот негатив на позитив, поняв, что здесь, собственно, человек, вины человека нет никакой, что он, наоборот, делает доброе дело. Вот зачастую мы очень торопимся. В нас срабатывает привычка осуждения. Вот почему так скоро мы осуждаем, почему мы так скоро человека готовы обвинять во всем? Это так привыкли. Мы привыкли с детства так вот, еще на подсознательном уровне, когда мы были маленькие, мы с этим все время встречались. Мы это слышали от взрослых, мы это слышали в детском коллективе. Это вот мы в этом росли, 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 это укоренилось, это стало такой вот неотъемлемой практически нашей привычкой. И вот мы теперь ее пытаемся преодолевать. Мы пытаемся теперь не судить скоро.
А есть какие-то методики воспитания, чтобы мы не учились осуждать? Я знаю, что, кажется, в Японии, я вот не уверена, не подчеркивают красным ошибку в домашнем задании, а там подчеркивают зеленым, где удачное место какое-то в выполнении задания. Есть какие-то варианты, как воспитывать детей, не приучая с детства к осуждению?
Но воспитывать или учить может только тот, кто сам этого достиг,
ну,
кто
да.
сам справился, например, который знает, что это такое, и может показать. Вот таких вообще взрослых-то людей очень немного. Вот, поэтому, да, и существуют различные методики, вот, в детской психологии есть такие подходы, но, опять же, кто это будет все реализовывать, потому что у взрослых не хватает терпения на детей зачастую, и, начав спокойно и рассудительно, скорости срывается на повышенный тон и, может быть, какие-то даже обидные слова, потом, ой, ну уж простите. Ну, на самом деле, можно, если этим целенаправленно заниматься в семье. Вот если в семье царит мирный дух, и родители, они согласны друг с другом во всех отношениях воспитания, то тогда да, тогда можно пресекать все попытки какого-то осуждения и пытаться привить ребенку, наоборот, чувство сострадания, милосердия.
Клуб частных мнений на радио «Вера».
Я напомню, что в эфире программа «Клуб частных мнений». Меня зовут Наталья Лангамер. Мы обсуждаем сегодня тему, почему мы так скоро на осуждение. И мы пригласили в студию протоиерея Александра Березовского, адвоката Ксению Степанищеву и Яну Зотову, которая эту тему и подняла. Отец Александр, все-таки очень трудно нам понять, выросшим в классической системе «ты не прав, ты виноват» и так далее. А как же это могут родители делать? То есть ты молодец, сегодня сделал то-то, то-то. А если ребенок что-то плохое сделал, тогда как? Вот
надо
что
с ним
это за система?
Попытаться обсудить. Все зависит от возраста ребенка. Понимаете, в разном возрасте подход к детям разный. Одно дело ребенку до 5 лет, от 5 до 8, от 8 до 14, от 14 и выше. То есть разные подходы в разном возрасте. Потом не все дети вписываются в эти возрастные категории сразу. Есть дети взрослеющие и понимающие быстро, а есть те, которые немножко подзастряли. И они еще находятся в предыдущей категории, хотя по возрасту уже перешагнули ее. Поэтому по-разному. С детьми нужно беседовать, и детям нужно читать. Детям нужно рассказывать, с детьми нужно путешествовать и показывать. Они должны участвовать в жизни своих родителей, а родители в жизни своих детей. Дети видят лучшее, то, что есть в родителях, и это принимают. А родители, замечая в детях какие-то подвижки, они пытаются хорошее развивать, а дурное, наоборот, гасить у них.
А как практически? Вот там, не знаю, мальчик разбил стекло или ударил друга, и ты ему говоришь. И что мы ему говорим? Как хорошо, что ты там не разбил второе стекло, но я сейчас утрирую, конечно.
Слушай, а что произошло? Тут что произошло? Не начинать сразу ругать. Зачем? Давай выслушаем его. Вот как он видит эту ситуацию со своей стороны. Вот. Обычно в таком эмоциональном возбуждении, там ребенок начинает что-то рассказывать, там, а вот он первый начал, там, а вот это, вот, и я вот так вот поступил. Ну, а как ты думаешь, а можно было по-другому? Вот ты видишь, что кончилось все не здорово, а по-другому можно? Ну, я не знаю, ну, наверное, можно. А как бы ты поступил, если бы вот сейчас тебе дали возможность еще раз это все дело прожить? Ну, я бы, наверное, вот так вот и так вот. А что тебе помешало сразу? Я не знаю. Ну, наверное, вот это чувство справедливости, оно вообще нас очень быстро одолевает. Когда что-то несправедливо, мы вспыхиваем. Мы всегда хотим этой справедливости. И вот здесь, конечно, остановить себя, когда что-то несправедливо в твой адрес, очень тяжело.
На твой взгляд.
Да, это нужно, да, некий такой навык приобретать, не торопиться. Вот обычно все люди приходят на исповедь с сожалением о том, что они сделали, не подумав. Ой, сказал лишнего, сделал так нехорошо, подумал неправильно. В общем, вот то, что человек потом осознал и вот понимает, что нет, не так надо. И вот эта вот торопливость, она, к сожалению, и первая причина потом всех наших сожалений. Если человеку удалось себя удержать, промолчать, например, ситуация начинает развиваться совсем не так, как вот, может быть, виделось минуту назад, и все решается. И люди всегда говорят, как хорошо, что я там не сказал, не вспылил, не встрял в это все дело. Вот, поэтому вот такие ситуации. Я, если можно, расскажу коротенькую историю своей жизни, да, у меня такое было. Однажды мне сынок, которому было лет, наверное, 12-13, нахамил, ну, прям так конкретно. Так что я даже не нашелся, что ему в этот момент сказать. Он ушел в свою комнату, а я сижу на кухне и думаю, что я сейчас с ним сделаю. Но пока я думал, прошло несколько минут, и вдруг он приходит и просит прощения. И я понял, что если бы я его догнал, наказал, или в этот момент бы там что-нибудь ему такое ответил бы, этого бы не произошло. И вот эта пауза в несколько минут, я не знаю, видно, Господь его посетил, конечно же, с тем, чтобы ему как-то открыть его неправоту. И вот он приходит, без всякого моего как-то внушения, давления, требования, он приходит сам. Вот с тех пор я понял, что никогда не надо торопиться.
Я, кстати, заметила такую вещь, не знаю, кто-то чувствовал, нет, что если на человека давят, что ты виноват, то совесть как будто уходит в отпуск. Она так, ну, типа, на меня давят, тогда я себя буду защищать, да, внутренне. А если не трогают и не обличают в грехе, то начинает работать совесть. Бывает. Ты можешь... Бывает, да,
бывает,
я у тебя такое...
Да, точно ты описала, да. А можно я тоже расскажу маленькую историю?
Конечно.
Как раз вчера произошло в ответ. У меня старший сыновей ночью, ну, поскольку 16 лет ему уже, он почувствовал какую-то свободу определенную, стало поздно возвращаться. И мы с мамой решили его вчера проучить. Раз он поздно вернется, мы его домой не пустим. Почему-то нам показалось, что это очень правильное решение. И вот он пришел без 10-12 стучится в дверь. Мы не открываем, молчим. Все, никто не спит, но все делают вид, что все спят. Свет выключили. Он стучится, стучится, мы не открываем. Сначала мы думаем, что мы правильно, сейчас он все поймет, сейчас вот он посидит.
И куда пойдет?
Вот. А эта мысль пришла уже потом. И когда вдруг стук прекратился, я начала думать, что же я вообще-то натворила. Он сейчас пойдет на улицу ночью, что там с ним случится? Думаю, какая же я мать-то вообще, что я предлагаю, да, как проучить? Совершенно неправильный какой-то ход у меня получается. И вот я встала на колени, молюсь, Господи, что же я делаю? Это выправь как-то ситуацию, потому что я теперь не знаю, не пойдешь ведь искать на улицу, куда он там ушел. Думаю, спасти, сохрани, пусть вернется, по-другому как-то будем решать этот вопрос. Но, в общем, Господь дал какое-то время выждать, чтобы я это все прочувствовала на полном серьезе, вот заволновалась там до слез. И вдруг тихонечко стук опять такой в дверь. Я: Коля, заходи. Мы с ним побеседовали тихо, я даже сама себя удивилась, что я не стала нервничать как-то, никаких таких тонов, не на повышенных тонах. Всё ему там коротенько рассказал, и ложись спать. И, в общем, вот это ощущение, что ты прав, сейчас я вот тут действительно справедливость какая-то восторжествует, оно часто бывает очень ошибочное. Не мы творим справедливость, вот все как бы в Божьих руках. И вот это ощущение, оно часто бывает, нарушает вот этот покой, который надо хранить, да, в душе. Не дай Бог что-то лишнего не сказать, не сделать, не осудить. Вот такую историю.
А я все вот в продолжение твоей темы, я все анализирую, то, что сказала Ксения, что есть у людей прямо вот со скамьи студенческой у кого-то предрасположенность осуждать, ну, наверное, это как-то понятно, да, наша греховная поврежденная природа, а есть люди, у которых стремление защищать. А в жизни, Ксения, вы когда видите какие-то ситуации, вы тоже человека оправдываете? Ну, не оправдываете, но не судите, или как это происходит у вас в душе?
Ну, я, конечно, о себе такого не скажу, что я не сужу. Я сужу, конечно, и тоже каюсь в этом нередко. Я, кстати, вот хотела заметить, что вот эту историю про то, что когда ребенок тебе там грубит, хамит или что-то там выкидывает такое, что тебе не нравится, что вот надо взять паузу и промолчать. Вот не сразу. Я это к третьему ребенку поняла, это прекрасно работает. Прям вообще совершенно для меня было такое педагогическое открытие. Вот. А что касается в жизни, ну, скажем так, я вообще чаще, наверное, я чаще оправдываю. Потому что я привыкла, ну, не знаю, почему, исторически так, или от большого объема прочитанной литературы в детстве. Вот, но все-таки она наша литература-то, она такая милосердная, да, всегда в ней жалко того, кого жалко, да, гонимого, несчастного, да. Вот, она вся нацелена на то, что людей надо любить. Вот, и, наверное, я в основном, в большинстве случаев, мне кажется, я больше оправдываю, чем осуждаю. Надеюсь, по крайней мере, так. Но я, конечно, тоже осуждаю достаточно много. Вот, и стараюсь себе напомнить, это я так на пути к спасению уже все-таки в каком-то смысле лежу тоже, вот, и я стараюсь себе напомнить, есть даже такая психологическая практика, когда ты трансформируешь какие-то неправильные установки, ну, в правильные установки, да, вместо того, чтобы сказать вот так же, как было вот в этой первоначальной истории, вот такой сякой ездит тут на своем тракторе. И прям прекрасный пример трансформации вот этой вот неправильной установки в то, что, а что я, собственно говоря, на него сержусь? Человек встал-то на час раньше меня, чтобы мне дорогу почистить. Вот. И прям это прекрасный прием такой, который работает действительно в жизни. Я тоже им пользуюсь. Из любимого недавно слушала вебинар Жени Ульевой. Вот. Она говорила про благодарность. И как раз вот там, в общем, это родственные очень вещи, когда ты приучаешь себя, и вот как она правильно совершенно сказала, что это добродетель, которую надо в себе воспитывать, когда ты за все благодаришь. И вот это вот всех оправдывать, это точно так же добродетель, которую надо в себе воспитывать, и пытаться как в какой-то степени этого достичь. Мне кажется, что тут есть и хорошие новости, потому что, в общем-то, в корне нашего осуждения, хочется в это верить, лежит, наверное, то, что у нас есть какое-то нравственное чувство. И мы понимаем, что хорошо и что плохо. А это, в принципе, не так уж и дурно, да? То есть мы
Но это субъективно.
Да, но с одной стороны мы понимаем, что хорошо и что плохо, и вот мы увидели, что плохо, и тут мы как бы мы можем встать на путь осуждения. То есть как бы вроде бы и мы, получается, нечто доброе превращаем в нечто злое, как будто у нас вот тут росли нормальные растения, да, а мы их выкорчевываем, оставляем, наоборот, сорняки.
И я напомню, что в эфире программа «Клуб частных мнений». Меня зовут Наталья Лангамер, и мы сегодня обсуждаем тему, почему мы так скоры на осуждение. И у нас в гостях протоиерей Александр Березовский, клирик храма Благовещения Пресвятой Богородицы в Петровском парке, адвокат Ксения Степанищева и музыкант Яна Зотова, которая предложила обсудить эту тему. Не переключайтесь, мы вернемся через несколько минут.
Клуб частных мнений на радио «Вера». Радио «Вера» представляет. Клуб частных мнений на радио «Вера».
И мы возвращаемся в студию Светлого радио. Напомню, что в эфире программа «Клуб частных мнений». Меня зовут Наталья Лангамер, и мы обсуждаем сегодня тему «Почему мы так скоро на осуждение?». В гостях у нас протоиерей Александр Березовский, клирик храма Благовещения Пресвятой Богородицы в Петровском парке, адвокат Ксения Степанищева и Яна Зотова, автор программы «Частное мнение», которая легла в основу сегодняшней дискуссии. Тема «Почему мы так скоро на осуждение?». Вот, знаете, я хотела спросить отца Александра на эту тему. Вот мы начали про природу осуждения, да, и про субъективность восприятия вот на этой нравственной основы. Все-таки, отец Александр, правильно мы вот сейчас с Ксенией рассуждаем, что в основе у нас есть какое-то представление о правде, и первично наше осуждение исходит из того, что человек не прав в нашей системе координат. Давайте немножко препарируем это чувство осуждения.
Ну, конечно, человек ищет всегда виноватого в первую очередь. А уже чувство собственной вины, ну, как-то приходит позже.
А почему?
Ну, по гордости. Такой вот поврежденной человеческой природе человек, он себя всегда оправдывает, а другого обвиняет. И во всем происшедшем, в хорошем он себя хвалит, в чем-то плохом обвиняет другого. Ну, так вот человек, так исказилась человеческая природа. И на самом деле вот... Вот поменять такое вот мировоззрение можно только с помощью Божией. Сам человек, даже если он будет себе постоянно что-то напоминать, установки какие-то делать, вот, он все равно не достигнет того результата, который бы хотелось.
А что, это молитва должна быть? Господи,
помоги. Да, призывание Бога на помощь, да, ибо сам Господь сказал, без меня не можете творить ничего. Любая ситуация, вот, ну, если уж подходить к тому, что происходит вообще везде и всюду, она попущена Богом. Поэтому человек, если он как-то не принимает ситуацию, он критикует и Бога тоже. Mm-hmm. Вот, поэтому хорошо, если мы, видя что-то или несправедливость, или что-то такое неправильное, вот, мы вспомним о том, что Богом попущено. И для какой-то цели. Нам может быть неизвестно, мы эту цель не видим в силу своей ограниченности. Вот. А Богом что-то нужно. Вот иному человеку Бог попускает совершить дурной поступок, чтобы, может быть, потом через угрызение совести прийти в церковь, покаяться, побеседовать со священником и вообще с этого момента начать переосмысливать собственную жизнь. Потому что, ну, не было у человека повода вообще для того, чтобы в церковь прийти, покаяться и вообще побеседовать, и что-то за чем-то задуматься. Он жил и жил по привычке. И вот какое-то событие, особенно такое важное, из ряда вон выходящее, он меняет его такое направление жизни. Опять же, Богом попущено. Богом попускается некое зло с тем, чтобы проявилось добро. Вот кто-то обидел пенсионера, Опять человек взялись ему помогать. И смотришь, и вот они друг друга не знали, пока этот человек, пенсионер, не попал в беду. А вот они теперь друг друга знают. И вообще, оказывается, такие замечательные люди. А не было нужды и не было знакомства. Тут много чего вот в жизни такого, знаете, нельзя подходить к этому просто, вот так прямолинейно, понимаете? Это всегда имеет начало где-то в прошлом. Мы видим продолжение этого прошлого, вот эпизод в настоящем, и оно пойдет в будущее, и куда пойдет, мы тоже не знаем, один Бог ведает. Поэтому хорошо нам не вмешиваться в промысел Божий. Если человеку плохо, и я могу ему помочь, и я ему помогу. Ему плохо, а я рядом с тем, чтобы я ему руку протянул, чтобы вот таким образом явилась моя любовь к этому человеку, может быть, даже к незнакомому. Я чувств к нему не испытываю, но я ему протягиваю руку любви. Он каким-то образом мне на это тоже отвечает. И таким образом в мире совершается вот это вот евангельское история, понимаете, когда люди начинают действовать сначала, ну, может быть, подсознательно по Евангелию, а потом и сознательно. Бог хочет, чтобы каждый человек в своей жизни встал на евангельский путь. Господь сказал: «Отвергни себя, возьми крест твой и следуй за мной». Вот, собственно, это путь, которому человек должен найти его, встать и идти до конца.
То есть вот эта нравственная система координат, о которой говорила Ксения, если она выстроена, выровнена, да, там, не знаю, взята та же тональность, Яна как музыкант, mm-hmm. да, меня поддержит, надеюсь, то тогда немножечко по-другому происходит процесс вот этой коммуникации.
Да? Вы знаете, вот я говорю, что когда я могу вмешаться, что-то сделать, это хорошо, я могу. Если ситуация «я не могу», она за пределами моих возможностей, я тогда не сужу эту ситуацию. Никак.
Отец Александр, это высший пилотаж.
Никак. Потому что от моего суда она не меняется. От моей молитвы оно изменится. Ибо сам Господь сказал: молитесь друг за друга, да исцелеете. Вот повеление Божие. И поэтому молитва, она не бесполезна. Понимаете? Поэтому мы видим в Евангелии много указаний на то, чтобы мы просили Бога. Просите и веруйте, все, что не попросите в молитве с верой, дастся вам. Там много чего. У одного человека дочка умирает. Что Господь ей говорит? Не бойся, только веруй, и спасена будет. Не суди никого, кто, чего, почему она заболела, или там врачи просмотрели. Это не важно. Может, и просмотрели. Не важно, ты только веруй, и спасена будет. И так оно и есть. Вот если бы вот к этому нам прийти,
да, хорошо бы.
Слушайте, ну, первая реакция у ветхого человека – это, ну, какая-то ситуация у нас не касающаяся, окей, мы еще можем как-то начать молиться. Но бывает же, Ян, вот у тебя с трактором тогда получилось, ага. А бывает же так…
Сама удивилась,
так...
что так получилось, обычно выходит по-другому.
Но вот этот пример трансформации ты пережила, потому что в основе осуждения все-таки лежит какая-то эмоция, а эмоции порой управлять сложно. Ну, не дал проехать это там минимальный mm-hmm. да, градус mm-hmm. этой эмоции. А бывает, человек как-то так поступил, что прям зацепило. И если вот это вот в себе подавить, то бывает сложно. У меня был момент, когда меня очень обидели, и мне близкий человек сказал тут же, я поворачиваюсь так возмущенно, что как так можно? Я вот это услышала. А он мне говорит: хороший человек. И у меня было ощущение, что я головой врезалась в стенку. Я потом пришла к батюшке, он сказал: нет, ну, конечно, мы люди, мы обижаемся. Другой вопрос, что дальше с этой обидой делать, как быстро простить? Можем ли мы, отец Александр, мгновенно не испытать вот эту эмоцию, начать молиться? У кого-то это получается?
Ну, конечно, у совершенных.
Угу. А нам как быть?
А нам поскорее себя схватить, так сказать, за язык, чтобы он не наболтал лишнего, и постараться вспомнить Евангелие, которое мы читаем каждый день. Для чего? А чтобы на него опереться, вот именно в этих ситуациях, которые так неожиданно возникают. Вот если мы будем в себе вносить Слово Божие, оно нас поддержит, не даст нам упасть. Потому что, оп, произошла ситуация, а человек говорит: оп, прям по Евангелию, только сегодня прочитал, о, прям точно-точно, и я знаю, как надо. И ему легко, и ему хорошо. Понимаете, то есть вот Евангелие, оно универсально, оно описывает, ну, как бы все возможные варианты наших взаимоотношений. Вот, где-то напрямую сказано, где-то в виде притчи, где-то Господь показывает нам и говорит: «научитесь от меня». То есть тут по-разному. Поэтому, во-первых, конечно, человеку хорошо знать, что Господь нам дал. Вот это изучить нужно, потому что люди изобретают, а потом открывают Библию и говорят: «О, а это уже несколько тысяч лет назад открыто, а я тут что мучаюсь?» Вот, поэтому вот с этого, собственно, надо начинать. А все, что как-то не уложилось пока или не найдено в Евангелии, там совесть у нас иногда подскажет, а иногда просто жизненный опыт начинает уже тоже нам давать какие-то подпорки.
Яна, у тебя как произошла вот эта трансформация? Ты помолилась, прежде чем этого человека оправдать, или как это? Сама
даже
говорит, не знаю как.
Не знаю, Наташ, может, святое место, что рядом с храмом оказалось, и поняла, что не стоит здесь как-то негатив проявлять. Удивительно, может, Господь так управил, чтобы мне на будущее понятна была схема, как бороться. Вообще трудная ситуация. Бывает, даже в какой-то компании оказываешься рабочий, да, и в силу субординации какой-то, ты вынужден стоять и слушать, как кто-то про кого-то что-то говорит. И вот я здесь теряюсь совершенно. Я тут вариант либо молиться про себя, молчать, либо поддакивать и как-то поддержать начальника, который там что-то осуждает, либо встать и уйти, но это может получиться как-то совсем, может быть, ну, неправильно в ситуации, если я подчиненный. И вот не знаю, пока не нашла для себя выхода из таких ситуаций, хотя бывают такие...
Закрыть глаза и молиться.
Вот, спасибо, отец Александр.
Потому что, да, через глаза мы начинаем так видеть происходящее, и это тоже добавляет какого-то осуждения, поэтому не закрой глаза им: «Господи, ты ведаешь, и ты знаешь, и ты видишь, и ты все можешь, а я тут что?» Вот, «Господи, если там возникает ссора, ты ее лучше останови». Лучше так.
Спасибо большое.
Ну вот, знаете, такой тоже момент. Яна подняла эту ситуацию, подняла тему, да, через эту ситуацию. Я немножко от обывателя, который там в противоположность отцу Александру по нижней грани идет, но бывает так, что ты оказываешься некомфортным для людей, которые осуждают. То есть ты как будто идешь на конфликт. Например, в Пасхе Красной, да, описана ситуация, когда монахи, вот уже, как бы, которые претерпели смерть за Христа, они были не очень удобны. Человек пришел обсудить ситуацию с ними, а они не осуждают. Они так недовольно как-то вот, ну, недовольно, мы, наверное, так это трактуем, они просто молчат, молятся. А ощущение, что человек тебя не понимает, не принимает. Вот как с этим быть? Как вот быть с людьми, которым некомфортно, когда ты закрываешь глаза и молишься? Ему-то как помочь не осуждать? Молиться.
Ну, как о нем помолиться? Да ему Бог поможет. Ему сказать: «Не осуждай», он тебя не поймет. Потому что в этот момент он, собственно, он кипит этим осуждением. Вот. И я не знаю, как помочь. Я обычно рекомендую не участвовать в осуждении, уклоняться от него. А если человек тебя к этому просто вот тащит, ну, просто ему сказать: «Я эту тему обсуждать не буду». Он, может быть, обидится. Скорее всего, найдет того, кто будет, хотя оставит в покое.
А если это начальник, и ты испортишь... Ну, я понимаю, что мы сейчас про человекоугодие уже, но, может быть, есть какой-то вариант, как и этому человеку помочь в быту.
А начальнику так сказать?
Да.
Значит, простите, я в этом ничего не понимаю.
Чудесно.
Вариант, да? Ксения, вы, наверное, тоже таких вариантов имеете запас, да?
Ну, потому что, собственно...
К счастью, у нас нет начальников.
Потому что так.
А как тогда вы общаетесь, допустим, с прокурорами, с судьями, которые искренне осуждают? Ну, видите, для меня абсолютное открытие, что это как бы внутри человека заложено, и человек этим живет, не просто на работе, а как бы ощущает это внутри себя. Вот как с ними вы говорите вне зала заседаний?
А мы с ними не говорим вне зала заседаний, мы не пересекаемся.
Ну, а хорошо, в зале заседания только по...
В зале заседания делу? Отстаиваешь свою позицию, это как раз очень несложно. Я бы сказала, что в жизни все это сложнее выглядит, чем в зале судебного заседания, потому что в зале ты делаешь свою работу. И, собственно, она, если совпадает с твоим личным вектором, да, и ты сам считаешь, что надо так, и вот это надо показать суду, вот это надо продемонстрировать. Вот здесь прокурор там перехватил немного в обвинительном заключении, ну, опять же говоря, об уголовных делах, да, то, собственно говоря, ну, это прямой, не просто тебе тут легко, потому что тебе, во-первых, тебя не сдерживает никакой пиетет абсолютно, потому что нет никакого пиетета у адвоката перед, у защитника перед судом. Наша задача уважать суд, но отстаивать свою позицию. Тебе, собственно, за это и деньги платят добавок. Вот. И это твой прямой профессиональный долг. То есть тут как раз очень легко. Вот никакого затруднения нет в этом. А в жизни как раз побороться, побороть в самом себе вот какие-то моменты, связанные с осуждением других людей, тут как раз вот это профессиональное, как бы это сказать... Зоркость, да, не скажу, это не называется прозорливость, это не прозорливость, а это жизненный опыт богатый, когда ты видел, ну, намного больше жизненных ситуаций, чем видел любой средний человек, да, вот так, к сожалению, мы находимся в таком поле, так же, как, наверное, вот духовенство, врачи, когда мы видим негативных ситуаций на порядке больше, чем любой средний человек. Любой средний человек, ну, в лучшем случае, один раз в жизни будет судиться за наследство, да, или там, и, возможно, никогда в жизни не станет жертвой преступления, слава богу, да, вот. Ну, одна-две сложные какие-то ситуации. А у нас это каждый божий день, постоянно, вот, и благодаря этому или из-за этого вырабатывается у многих... такое состояние, когда ты, человек еще рот не раскрыл, а ты уже знаешь, что он скажет, ты уже видишь ситуацию насквозь до того, как тебе ее даже полностью рассказали, и вот это очень такое вот, вот это прям почва для осуждения очень большое дает, потому что ты начинаешь видеть насквозь многие жизненные ситуации, которые тебе подворачиваются, тебе кажется уже, что ты видишь и что люди... слышишь буквально, что люди подумали, ты понимаешь, что человек сейчас скажет, что, чем он будет себя оправдывать. И вот тут удержаться от осуждения, это, конечно, прям вот...
сложно.
Такое, очень сложная такая история, высший пилотаж.
Клуб частных мнений на радио «Вера».
Я напомню, что в эфире программа «Клуб частных мнений». Меня зовут Наталья Лангамер. Мы обсуждаем сегодня тему «Почему мы так скоро на осуждение?». И у нас в гостях протоиерей Александр Березовский, клирик храма Благовещения Пресвятой Богородицы в Петровском парке, адвокат Ксения Степанищева и Яна Зотова, музыкант, автор программы «Частное мнение», который предложил обсудить эту тему. Ксения, вот интересно, как меняется характер судьи, которая принимает решение, судит напрямую. Вы с ними же наверняка знакомы, с такими людьми,
часто
судьями.
Меняется в не лучшую сторону, к сожалению. И многие судьи страдают от выгорания профессионального, становятся, как бы сказать, профессионально жестокими, бездушными. Вот. Но многие люди, надо сказать, что очень многие в судебной системе очень человечные, очень мудрые. Вот, и я как-то вообще всегда защищаю нашу судебную систему, хотя ее принято ругать. Я видела прекрасных совершенно судей, которые с лихвой перевешивают удельный вес судей, как бы каких-то не таких хороших. Вот, есть очень мудрые люди, которые очень внимательны, невзирая на фантастическую загрузку, и многим удается сохранить в себе вот такую человечность. Вот, про прокуроров не скажу, я их знаю намного меньше, мы с ними мало редко сталкиваемся.
Отец Александр, а у вас в практике бывали судьи, которые к вам приходили вот с этой проблемой, что я привык судить? Или мы страшнее, чем любые судьи, обычные миряне?
Я, знаете, хочу сказать вот о чем. Яна тут помянула о святом месте, которое помогло ей измениться. Вот я наблюдаю за людьми в храме. И вот человек подходит, говорит о себе, на него смотришь, ну, даже бы не подумал, что вот, оказывается, в нем такие вот страсти кипят. И вообще в храме люди себя ведут очень благоговейно, ну, если не считать тех, кто там привыкли поговорить, походить, но большинство людей, они очень, ну, так, друг другу и вежливы, и терпеливы. Я ни разу не видел, чтобы в храме был какой-то ссор, чтобы люди там начали там друг друга... толкать, обвинять в чем-то. Вот на самом деле человек может себя сдержать. Может, может. И вот в храме это как раз проявляется. Даже если в человеке кипит какое-то там недовольство, он себя сдерживает. Выходит из храма и там, может быть, иногда дает волю своим чувствам. Но вот, опять же, если человек замечает в себе вот это вот и помолится Богу, то в нем угасает вот это вот чувство, как вот и я, говорит, помолилась тоже, и как-то вот у меня настало на душе полегче. Я не... Много людей, конечно, приходит очень разных, и я так сейчас вот прям не вспомню конкретно, были ли такие, не были ли такие, но от простых людей до очень больших начальников, там и депутаты Госдумы, там они тоже в храм ходят, и иногда...
Хорошо, что
и да, и да, ходят, и как-то так вот, и тоже участвуют в богослужении, и на исповеди бывают, то есть на самом деле все люди, вот, из разных-разных областей нашей жизни, как бы они все равно собирают, Бог их собирает к себе. И Бог помогает человеку увидеть в себе недостаток и помогает побороть в себе осуждение, если человек об этом начинает Бога просить.
Я слышала просто в программе «Частное мнение» еще как бы очень давно Александр Ткаченко размышлял на эту тему, почему мы бросаемся осуждать других, потому что в человека заложена ненависть к греху, да, или, как правильно сказать, отец Александр, просто проще это видеть в других, а не в себе.
Ну, ненависть к греху. Так должно бы было быть. Вот, возможно, да, Богом заложена такая вот возможность. Но все перевернулось с ног на голову. И мы вместо того, чтобы ненавидеть грех, мы его, наоборот, полюбили. А что-то доброе, оно не в почете.
Как интересно, что человек, когда себя оправдывает, он все-таки, наверное, в базе хочет видеть себя хорошим и чувствовать себя хорошим. Другое дело, что он реальность немножко под себя подгоняет. Но все-таки в нас вот есть это желание быть хорошим. Никто же не придет, ну, наверное, да, и не скажет, что я плохой, и я так думаю. Плохой будет кто-то другой. То есть мы все-таки хорошими хотим быть. Ну, это какая-то ступень, или это не играет никакой роли, отец Александр?
Нет, хорошим, конечно, человеку хочется быть, ему так спокойнее, понимаете, потому что есть люди, которые себя постоянно ругают, такое самоедство, которое совершенно никакого отношения к покаянию не имеет, это человек, ну, не знаю, занимается таким самовредительством.
Чувство вины.
Ну, вот он начинает, вот да, есть люди, которые просто себя ругают и вообще, ну, видно, что за этим, собственно, ничего настоящего нет. Покаяние – это же сопряжено всегда с изменениями. То есть вот человек увидел в себе что-то, ну, начинает сдерживаться, начинает к чему-то себя, наоборот, понуждать, начинает менять свои привычки. А это просто ругать – это бесполезно. Но вот то, что ненависть к греху в нас заложена Богом, да, это помощь. Если бы не было этого Богом нам дано, то кто бы справился и кто бы вообще увидел бы в себе грех? Так что да, оно такое есть. Но вот эта трансформация под действием греха, происшедшая, она обратный ход очень тяжело идет, понимаете? То есть подскользнуться и упасть гораздо легче, чем встать. Вот, поэтому, конечно, вот и этот путь обратный, он без Бога вообще невозможен. Поэтому мы, собственно, идем и просим, и молимся, и надеемся, и верим, что так оно и будет, что Бог нас поднимет. И, собственно, жития святых нам об этом свидетельствует, как люди порой глубоко падали, и как Господь их восставлял. Это дает нам такую надежду.
А что за эмоция должна быть, когда человек осознает, что он не прав? Если это не чувство вины, то что? Просто у меня тут мелькнуло такое, что я что-то неправильно сделала, о, я промахнулась. Но такого вот прям печали, что я, ах, какая же я плохая, ее не было. И, может быть, у меня это один раз, потому что я как раз самоед. Вот что-то похожее должно быть, отец Александр, что вот я промахнулся, я неправильно сделал. Себя вот осуждать – это как? Без печали, правильно, без самоедства. Что нужно испытывать?
Нет, ну, чувство вины обязательно, оно должно быть. Я виноват. А дальше постараться, опять же, не торопиться, а немножко как бы посмотреть, а что теперь можно сделать. Вот что можно сделать в данной ситуации? Вот сказал лишнего, и, может быть, кого-то невольно, ну, обличил, Вот, и какую-то тень на него бросил. Теперь мне предстоит эту тень каким-то образом разрушить, людей убедить. Ну, то есть я вот не могу остановиться просто так. Само рассосётся. Вот так не должно быть. И все, что я могу, я сделаю для того, чтобы исправить мою вину. Понимаете? То есть это чувство вины, оно всегда должно быть, потому что если у нас срабатывает сразу «я не виноват, это кто-то другой», ну, тогда вот начинается вот это вот бесконечное осуждение и злоба, и вообще и ненависть, это все рождается как раз из этого. А чувство вины – это хорошо.
Это вот, кстати, очень важный момент, потому что сейчас принято говорить, что чувство вины, как это, токсичное, да, плохое, и каждый раз думаешь, ну, а как же так? Ну, мне человек говорит, я в себе стараюсь чувство вины не носить. Но секундочку, а если ты правда это сделал, как же тогда родится покаяние, да?
Да, как ты станешь лучше, так ты и будешь, получается, вниз идти с этим чувством, что я молодец.
Ян, ты еще что-то хотела обсудить в рамках сегодняшней дискуссии? Мы так говорим, тебя особо не спрашиваем.
Да нет, но у меня почему-то как-то мне так все интересно, я слушаю. И советы такие замечательные отец Александр дает, я пытаюсь их не забыть, думаю, надо дома будет записать, как сделать в этом или в этом случае. Вот. А так, ну, вот про осуждение, да, очень. А мысль была у меня дома, что я, наверное, расскажу что-то, ну, наверное, не стоит, потому что уже все сказано, все слова важные сказанные. Очень интересно было сегодня.
Я немножко прокомментирую твои слова по поводу того, что вот сейчас так. Но мир сейчас, он уже против Бога ополчился уже напрямую. И это, видимо, в законах разных государств, когда принимаются такие законы, ну, которые просто Евангелием напрямую осуждаются. А это становится законным и позволительным. Ну, тут вообще все в мире повернулось против Бога. Христианская Европа перестала быть христианской. Все уже, там уже крест нельзя ребенку надеть в школу, потому что там учатся там мусульмане, это и чтобы там не было каких-то этих, вот поэтому нельзя. И вообще там много чего. А оттуда же дует и к нам. Понимаете,
да.
И с этим ветром залетают вот эти всякие такие мнения, вот, что там чувство вины – это плохо, что нужно там вот все время быть правым, что нужно быть всегда таким самоуверенным там. Ну, это же дьявольское все.
Вот. Вот мне пришлось уволиться с работы, вот похожая тема была, там нельзя было говорить про Христа. Школа платная, в Москве не буду говорить какая. Вот сказали, зачем же вы детям рассказываете про Христа? У нас есть совершенно нерелигиозные родители, они против. Я говорю, ну как же у нас 2023 год от рождения Христова, мы же должны знать, откуда идет отсчет. Ну, в общем, у нас это очень даже близко, не так это далеко, уже все приплыло, и надо как-то нам держаться все-таки крепко.
И это тема для следующей дискуссии. Надеюсь, мы даже, может быть, в этом составе соберемся и поговорим о том, как все-таки западное, ну не западное, как вообще современное уже общество изменилось. Да? Мы вот с Ксенией обсуждали эту историю, что как законы появились, как быть законами, которые противоречат христианским заповедям. Но это в следующий раз. А пока программа наша подошла к концу. Я напомню, что в эфире была программа «Клуб частных мнений». Мы обсуждали тему «Почему мы так скоро на осуждение?». И в гостях у нас был протоиерей Александр Березовский, клирик храма Благовещения Пресвятой Богородицы в Петровском парке, адвокат Ксения Степанищева и Яна Зотова, автор программы «Частное мнение», которая предложила эту тему. Спасибо вам большое. Я думаю, что много полезного мы сегодня вынесли. Мы прощаемся с вами, услышимся через неделю. И напомню, что нашу программу можно смотреть на всех площадках «Радио Вера» в социальных сетях. Спасибо большое. Всего
спасибо,
доброго. До свидания.
До свидания.
Всего
до
доброго.
Свидания.
Спасибо.
Клуб частных мнений на «Радио Вера».